Гэта Радыё Свабода. Далей у студыі Алена Ціхановіч, і зараз пра тэмы гэтай гадзіны. Прадпрымальнікі збіраюцца правесці заўтра ў сталіцы другі ў новым годзе мітынг пратэсту. Тым часам, паводле рашэння судоў, дзясяткі лідараў і актывістаў апазіцыі і прадпрымальніцкага руху адбываюць свой тэрмін арышту за кратамі. Які праект пабудовы АЭС у Беларусі найлепшы і ці трэба пытанне будаўніцтва атамнай станцыі выносіць на рэферэндум? Гэтую тэму мы абмяркоўваем у праскім акцэнце. Пазней на працягу гадзіны вы таксама пачуеце тыднёвы агляд званкоў на свабоду, а ў вольнай студыі гутарку з мастаком і літаратарам Артурам Клінавым. Заўтра, 21 студзеня, прадпрымальнікі збіраюцца правесці на Кастрычніцкай плошчы ў Менску чарговы несанкцыянаваны мітынг супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Пасля папярэдняга мітынгу, які адбыўся 10 студзеня, дзясяткі лідараў прадпрымальніцкага руху знаходзяцца ў зняволенні, большасць з іх атрымалі па 15 сутак арышту. Ад пятніцы 18 студзеня ў Светлагорскім РАУС утрымліваецца старшыня каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў на Гомельшчыне Анатоль Змітровіч. Сёння ў знак пратэсту ён аб'явіў галадоўку. У сям'і затрыманага паведамілі, што міліцыянты забаранілі перадаць Анатолю нават прадметы асабістай гігіены. Іншыя падрабязнасці у нашага корэспандэнта Алесі Дашчынскага.
Інфармацыя пра акцыю пратэсту на Кастрычніцкай плошчы распаўсюджваецца ў інтэрнэце. Ад 10 студзеня, калі ўдзельнікі мітынгу прынялі рашэнне зноў выйсці на плошчу 21 студзеня, падрыхтоўка да акцыі суправаджаецца ціскам з боку ўладаў. Арыштавана больш за 40 актывістаў апазіцыі і прадпрымальніцкага руху. Сярод іх сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Смакаеў, каардынатар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алесь Таўстыка, лідар аб'яднання перспектывы Анатоль Шумченка, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і іншыя. Аднак мітынг 21 студзеня ў Менску адбудзецца. Пра гэта заявіў Радыё Свабода намеснік старшыні кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Калей.
Все настроены ісці на площадь, спартивную структуру, готовы поддержать общественные организации. И чернобыльцы, и афганцы. Все это завтра мы выйдем на площадь. Намерение людей выйти на площадь, в общем-то, стало еще больше. Никакие репрессии, никакие аресты, никакие издевательства не меняют мнение людей. Крупных рынков. С выставок намерены выходить, кто-то намерены приезжать с районов, с областей.
Шэраг актывістаў дэмакратычнай апазіцыі, сярод іх намеснік старшыні АГП Ігар Шынкарык, намеснікі старшыні партыі ВНФ Віктар Івашкевіч і Алесь Міхалевіч атрымалі позвы на допыт у следчую ўправу менскай міліцыі. Паводле сябра праваабарончага цэнтру «Вясна» Владзіміра Лапковіча, на допыт выкліканы нават студэнты, якія не ўдзельнічалі ў акцыі 10 студзеня.
Па нашых звестках, гэта ля 10 чалавек, усіх выклікаюць на адзін час. І ўсіх выклікаюць у якасці сведкаў па артыкулу крымінальнага кодэкса. Груповые деяния громадян, грубо порушающие громадский порядок. Это можно разглядать, как скоба таким чином изолевает демократичных лидеров от их подтримки акций предпринимальников. Ну а с другого боку, это проба политического тиска. Нельга быць упэўнены, што тыя асобы, якія пойдуць на гэты допыт, могуць адтуль выйсці, як гэта было, напрыклад, з падаром Макаев, ці будуць яны прыцягнуцца таксама да адказнасці збыцца за тое, што яны лаяліся матам па фальсіфікаваных пратаколах, якія зараз у нас сталі практыкай.
Выклікаюць на допыт у мясцовую міліцыю і некаторых актывістаў прадпрымальніцкага руху, сярод іх Леў Марголін з Барысава.
Это ўсё старая песня. Яны ўсё яшчэ спадзяюцца, што калі не будзе ніякіх лідараў, нават патэнцыяльных лідараў, то і прадпрымальнікі адразу супакояцца. Але для прадпрымальнікаў это вопрос жыцця і смерці. Яны могуць супакояцца толькі на могілках.
Спадар Марголін мяркуе, што акцыя 21 студзеня будзе больш масавай. Намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч сказаў.
Упэўнены, што акцыя будзе не менш шматлюднай, чым папярэдняя ў любым выпадку, таму што сярод прадпрымальнікаў напружанне яшчэ больш расце, і падатковая інспекцыя і іншыя кантрольныя органы паводзяць сябе вельмі па-хамску, і гэта выклікае адпаведную рэакцыю сярод звычайных прадпрымальнікаў.
Такое меркаванне выказаў нашаму корэспандэнту Алесь Міхалевіч. Я нагадаю, што пасля першага ў новым годзе мітынгу прадпрымальнікаў каля 40 актывістаў апазіцыі і прадпрымальніцкага руху былі асуджаныя і знаходзяцца за кратамі. На гэтым тыдні мы пытаемся, ці лічыце вы суды ў Беларусі свабоднымі, незалежнымі і справядлівымі. Гэтае пытанне Менчукам задавала Галіна Абакунчык.
Я лічу, що судами у нас усе добре в країні. Чому? Тому що законодавство вельми добре построєно, якби улічується мнення кожного жихара, і за гэтага я лічу, що у нас добре законодавство.
Такий момент поки мене не дуже волнує, тому сам, слава Богу, не сталкивался, поэтому не могу ничего сказать.
Я думаю, что не засим, потому что по нескольких питаниях, с якими я стыкалась, моя думка не уличивалась при этом. То есть по нескольким питаниям, например, с товариствами, я не нашла отклику у наших судебных служб.
Не знаю, кто обращается. Я ни разу не обращался сюда. Извините.
Что вы думаете про наши суды? Серьезные, свободные и справедливые в Беларуси? Незалежные?
Не, не буду я отказывать на это питание.
Чему?
Не хочу.
Вы же боитесь, да?
Нет, мы просто не хочу. Все.
Мы считаем, что у нас самый справедливый суд в нашей стране. Вообще, у нас самая процветающая страна, у нас все хорошо. Если разбираться по судам, то, ну, вообще я с этой сферой особо не сталкивался, но смотря телевизор, новости, крайней мере, о плохом никто ничего не говорит. Или о тех же самых заключениях, которые выносит суд, приговор. Все в рамках закона, абсолютно. А закон превыше всего. Поддерживаю ту политику, которую проводит наш президент, абсолютно, полностью.
Все свободные, справедливые, незалежные суды в Беларуси. Так, чему так лечится? Не так само, чему?
Я со судами ни разу не связывался, поэтому ничего не лечу.
Не особо что-либо знаем в этой теме.
Да, мы ничего не знаем, действительно.
Сложно. Я думаю, что нет у нас ни свободы, ни независимости пока. Свободы нет, потому что у нас, я считаю, на 90%, наверное, авторитарный режим, а независимости нет, потому что этот режим скоро продаст всю Россию.
Такие отказы на наше питание мы почули у Менску.
Мастацко-літаратурны праект Артура Клінава пад назвай «Менск. Горад сонца» мае поспех у Нямецчыне. Нездарма 60 гадоў таму адзін немец таксама глядзеў на Менск праз містычнае шкельца.
Кубы збіраўся будаваць недалёк ад Менска Асгард, святарны горад германскіх багоў. Гэта тэрыторыя, гэта зямля на самой справе мае нейкую містычную, у добрым сэнсе, анамальнасць.
Размову з Артуром Кліновым вы пачуеце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 30», а цяпер актуальная размова за круглым сталом. Ці неабходна выносіць на рэферэндум рашэнне аб пабудове ў Беларусі атамнай электрастанцыі? Ці сапраўды няма альтэрнатывы мірнаму атаму? Які праект пабудовы АЭС для Беларусі найлепшы? І ці можа Беларусь пры дапамозе АЭС пазбавіцца энергетычнай залежнасці ад Расіі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць з Гомеля былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верхоўнага Савету СССР Юрый Варонішцаў, з Менску эканаміст Яраслаў Раманчук і былы старшыня Верхоўнага Савету Беларусі, член-карэспандэнт Акадэміі навук Станіслаў Шушкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
На гэтым тыдні пад старшыняваннем Александра Лукашэнкі прайшло пасяджэнне Рады бяспекі краіны, на якім, як паведамляецца, было прынятае канчатковае палітычнае рашэнне аб пабудове ў Беларусі ядзернай электрастанцыі. Вось пра розныя аспекты гэтага рашэння я і прапаную паразмаўляць. Ну, па-першае, пра самую фармулёўку, пра самы вынік – канчатковае палітычнае рашэнне. Ну, ніякіх рэферэндумаў на гэты конт не праводзілася, хаця грамадская думка пра АЭС як мінімум неадназначная. Магчыма, гэтае рашэнне недзе прапрацоўвалася, але і шырокай публічнай дыскусіі са свабодным выказваннем думак за супраць таксама не назіралася. Але, можа, гэта і не абавязкова. Ці могуць непрафесіяналы, ці могуць простыя людзі ацаніць, ці ёсць альтэрнатыва мірнаму атаму? Ці могуць яны ацаніць рызыку, ну, скажам так, наўпрост паўтарэнні Чарнобыля? Хіба можна ставіць на рэферэндум пытанне, карысны ці шкодны той ці іншы лек? Гэта павінны вырашаць эксперты, гэта павінны вырашаць спецыялісты. Так можа і тут якраз той выпадак, калі палітычнае кіраўніцтва павінна браць адказнасць на сябе, а не перакладаць яго на плечы выбаршчыкаў. Спадар Шушкевіч, як вы лічыце?
Зразумела, што павінны прымаць рашэнне прафесіяналы. Дакладней, прафесіяналы павінны зрабіць заключэнне па ўсім магчымым накірункам праблемы і прадставіць гэтыя свае прапановы на рашэнне ўлады. На маю думку, Рада бяспекі – это не тая структура, якая павінна прымаць рашэнне па гэтаму пытанню. Таму што тут гаворка не ідзе пра дзяржаўную бяспеку, тут гаворка ідзе пра развіццё эканомікі. І калі б у нас быў нармальны парламент, то ён быў павінен бы прыняць такое рашэнне. Але ускладненне гэтай сітуацыі ў тым, што наша перадгісторыя і наш Чарнобыль такія, что большинство населения Беларуси нечего боится, связанного с радиацией из ядерной энергетики, але добро не ведает чего. И тому мне сдается, что тут повинно было бы решение такое, принять решение, растлумачить людям и затвердить на референдуме. Потому что где только людей у нас потерпело от Чернобыля, что просто страшно. Что до меня особисто, в полном сенсе, я являюсь профессионалом в этой галине, и мое переконание такое, что без ядерной энергетики у Беларуси нема пристойного будущего. Будущее наше залежит от того, сколько у нас энергии будет на одного споживца, на одного человека в Беларуси, на одного громадянина. И коли ее будет мало, то мы будем жить древно, чтоб чем бы иншим все не было. Коли ее будет достатково, будем жить добро. Такие показчики во всем свете.
Спадар Воронежцев, станцию как раз, коли и будут будовать, то там неподалек от вас. Який ваш отказ на это питание? Ти треба в даденном выпадку было проводить, скажем, референдум, проводить такое широкое открытое обмеркование? Ти в даденном выпадку, ну, это не тое питание, якое, так бы мовить, треба выносить на суд профанов?
Вы совершенно справедливо заметили, уже на южной границе области, где я живу, уже есть Чернобыль, и вот не хотелось бы еще иметь на северной еще одну станцию. Я думаю, если вот использовать ту аналогию, которую вы здесь привели с доктором, ну, хороший доктор всегда, прежде чем прописать больному то или иное лекарство, объясняет ему и прямое действие, и побочное, и в конце концов решение принимает больной. Он может даже поменять доктора, если лекарство ему не нравится. Я думаю, что населению должны были объяснить, что это такое. И специалисты, которые выступают как за строительство станции, так и против. Мне, конечно, трудно равнодушно к этой проблеме подходить, потому что в свое время мне пришлось перевернуть тонны документов, в которых отражено то, что на самом деле произошло в результате использования мирного атома, я имею в виду Чернобыльскую катастрофу, и о чем приказано забыть. Буквально во всех странах, где принималось решение строить атомную станцию или не строить, продолжать использовать уже построенные или законсервировать их, окончательное решение принимало население. Это и Италия, которая законсервировала все свои станции, Австрия, там на Тайване был референдум, в Швейцарии был референдум. Кстати, на этом референдуме швейцарцы высказались за продолжение использования атомной энергии. То есть я здесь согласен с Станиславом Станиславовичем, что специалисты должны предоставить населению разнообразнейшую информацию, а уже население само на референдуме должно решать, строить или нет. Другое дело, этот референдум в условиях Беларуси должен проводиться под строгим международным контролем, потому что я боюсь, что 120% белорусов выскажется за строительство атомной станции, если референдум будет проведен сегодня.
Ярослав Романчук, а який ваш отказ на это питание?
Я думаю, что в этом контексте треба спослаться на международный опыт, когда мы говорим про ядерную энергетику, про узровень ее небезпеки сегодня, то она в 1000 раз ниже, ніж та, якая была у Советском Союзе. И вот нагадаю, когда Урад Беларуси разглядает будовництво атомной электростанции, и он спосылается на вот таких грандов у этой сферы, как, например, компания Westinghouse Toshiba, это американо-английско-японская компания, это REVA, франко-германская группа, якая так само будует много реакторов, и так само российская компания Атомстройэкспорт. Безумовно, атомная энергетика является перспективой, и я, например, не боюсь риски, связанной с тем, как ее використовувати у якості криниці енергії для Білорусі. Справа з усім іншим. Я б, наприклад, це питання так само не виносив на референдум, тому це як питати у населення, а яка податкова система повинна, до якої валюти прив'язувати білоруський рубель, або інші такі технічні питання, які розбираються експерти. Інше питання, яке треба безумовно було б огучити і продискутувати у експертному супольності з різними експертами, це по сутності об економіці цього питання. Чи потрібна ця криниця енергії? Чи без її можна обійтися? Коли не будувати, то де ми можемо взяти додатковая крыніца электроэнергии. Что мы будем робить с той энергосистемой, якая сегодня в Беларуси існує? Нагадаю, что ну, ось нам потребно для того, как добро функционовать, ну, не 35 миллиардов киловатт-годин электроэнергии, ну и не 38 миллионов гигакалорий. И так наша энергосистема сбудована с теплосистемой, что по сути это электростанции, которые и энергию робят, и тепло робят. И есть доследование в этой сфере, как оптимизовать то, что есть, и мы на этом могли бы заработать могутные гроши, и по сути могли бы обойтись без дополнительных накладов на будовництво атомной электростанции, которые по оценке нашего министра финансов складывают 4 миллиарда долларов. Я вот тут не бачу экономичного сенсу в том, как будовать атомную электростанцию. Мы говорим, что вот электроэнергия станет, а что она таней станет, например. Мы сегодня можем куплять киловатт-годину у Литве, например, за там 2 центы. Мы можем куплять за 3 центы электроэнергию с Украины. Мы уже начали куплять электроэнергию даже с Молдовы. С России купляем. У Беларуси себе кошт продукции 1 киловатт-годины складывает где-то 6 центов. И вот когда наши предприятия отримливают электроэнергию по 10-11 центов, и этот рынок вельми таки змонополизован, то я бачу в этом основную небезпеку. Когда мы бы открыли рынок и працевали у сферы энергетики в межах и згодно с хартой энергетической на Европейского связу, то я думаю, в уголе питание об тем, где взять энергию, у нас бы не было.
Юрий Воронежцев, Ярослав уже почав эту тему экономики, так бы мовить, мирного атома. Вы казали, что вы занимались этой проблемой. Насколько, по водле ваших звесток, все-таки АЭС выгоднейшая за иншие станции, за иншие крыницы энергии? И причем, коли полечить весь объем выдатков, то есть, с одного боку, энергия может отримливаться и тоннейшая, коли станция уже готова, а ли ее надо вкласти значно больше, чем у звычайную ЦЭЦ?
Я абсолютно согласен с тем, что сказал Ярослав, кроме референдума, конечно. Вообще, дешевизна атомной электроэнергии – это миф. Ну, я не хотел, чтобы меня здесь считали за отмороженного зеленого, но есть такой термин в нашей среде, как ядерная мафия. На самом деле, если брать только текущие расходы, то где-то 5-6 центов стоимость одного киловатт-часа электроэнергии, выработанной на атомной станции. Самыми дешевыми, на самом деле, сейчас считаются современные угольные станции, которые строятся сейчас по всему миру, и там стоимость где-то ну, от 2 центов за киловатт-час. Методика определения стоимости электроэнергии, выработанной на атомных станциях, она абсолютно лукавая. Она не учитывает стоимость демонтажа станции, а уже сейчас стоимость демонтажа – это где-то половина стоимости строительства. А я подозреваю, что лет через 30 все-таки наши дети умнее нас, и будут приняты новые нормы безопасности, это будет еще дороже. То есть я подозреваю, что через 30-40 лет это будет дороже раза в два, чем строительство. Потому что если тепловую станцию можно демонтировать, разрушить, и вплоть до того, что там дороги строить из этого мусора, то атомную станцию, там каждый кирпич нужно захоранивать. Мой университетский учитель Станислав Станиславович не даст соврать, как говорится, бывшему студенту. Это проблема. Далее есть проблема невозмещаемых потерь. Если станция не дорабатывает хотя бы год или два ресурса, а они все не дорабатывают, если закладывают там 50 лет, они работают 25-30, потом их демонтируют, или как в Германии они стоят, или в Италии законсервированы. То есть вот этих вот расходов, скрытых расходов, очень много. К большому сожалению, разработчики об этом не говорят. Когда они выступают за строительство атомной электростанции, то вот как было бы хорошо, чтобы они не забыли рассказать, сколько денег заработают на этом руководимые ими организации, а не лично. Строительство атомной электростанции – это как строительство БАМа. Там очень много обломится заинтересованным людям.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Пражский акцент». Его удельники обмерковывают политическое решение о побудове у Беларуси атомной станции, принятое на этом тыдні.
У меня такое уражение, что мой былый учень крыху захопился проблемами нашими белорусскими и неяк не ориентуется на сусветный досвид. Больше за все ядерной энергии выпрацовывается в Злучаных Штатах. Хотя доля там энергии 26%. Там працуе 100 реакторов, пераважна фирмы «Вестенгаус». И я вам скажу, заўсёды ўсё ўлічваецца пры канструяванні і прыбудаванні. Колькі будзе працаваць, як скончыць, як знішчыць, альбо як абнавіць, гэта ўсё ўлічваецца. Гэтай праблемы няма. Досвід гэты паказвае, што тое, што было разлічана на 30 гадоў, так, каб былі 4 дзевяткі надзейнасці, там, каб не было ніякіх непрыемнасцей, можа працаваць значна болей. І я кантактаваў, дарэчы, з беларусамі, якія працуюць у федэральнай службе бяспекі ядерных рэактараў Злучаных Штатаў Амерыкі. Там гэтыя рэактары пабываны на 30 гадоў, будуць працаваць зараз 50 гадоў. І больш за тое, на 1-2% будуць даваць больш энергіі. Цяпер паглядзіце, досвід Карэі. Паўднёвая правінцыя, невялікая, 6 атамных станцый. І кажуць, будзем працаваць толькі на атамнай энергіі і на сонцы. Магу прывозіць прымеры з Японіямі. Францыя, Бельгія, 76, злучок 82% ядзернай энергіі. І нема ніякай такой праблемы. Цяпер у нас спецыфіка свая. Мы адразу хочам мець і цяпло, і станцыю. Гэта правільна. Заўважце, у Злучаных Штатах Амерыкі нідзе не выкарыстоўваецца цяпло электрычных станцый ядерных. Яно, так сказаць, ідзе на вецер, і ўсё роўна выгадна. А ў нас яшчэ можа быць выгадней. Таму тут павінен быць разлік. І я яшчэ кажу, і ён наверняка ёсць, таму што праект прадугледжвае і заканчэнне будаўніцтва, і заканчэнне працы. І калі гэтыя ацэнкі зрабіць па-людску, то чаму я гавару, вы гаворыце для прафанаў на референдум? Не. Калі насельніцтва не ўздымецца да ўзроўню разумення, што гэта такое, то сама эксплуатацыя немагчына. Гэта тады павінна быць нейкая эліта, якая можа толькі працаваць з гэтым. А тут гэта эліта павінна ўвесь час падпісвацца знізу. Адышлі адны спецыялісты, выпрацавалі другіх, падрыхтавалі больш дасканалых ва ўніверсітэтах і гэтак далей. І таму я думаю, што, прабачце, я проста лічу, паглядзіце, як жывуць сёння людзі. Калі ў Нарвегіі мы маем 19 тысяч кіловат-гадзін на душу насельніцтва, які там узровень жыцця? У нас мы маем крыху больш за 4 тысячы, а можа цяпер і меней, я дакладна не ведаю. Вот такі ў нас узровень. А трэба болей. Дзе эту крыніцу ўзяць? Калі лічыць цэнты, як вот прапануе Раманчук, вы ведаеце што? Перастануць даваць туркменскі газ ва Украіну. Яны пачнуць спажываць ўсю электраэнергію самі, яны будуць клапаціцца аб сабе і перастануць нам прадаваць па той цане, пра якую ён гаворыць. Таму гэта пытанне і дзяржаўнае, і дзяржаўнай бяспекі, комплекс пытанняў. Інтуітыўна, гледзячы на гэту вот сітуацыю сённяшнюю, я лічу, што калі папрацаваць прапагандысцкім чынам, калі тлумачыць людзям, што гэта такое, калі правесці, нехай будзе дарадчы рэферэндум, але паважаць людзей, запытацца, дараслі мы да таго, каб жыць у добрых умовах, а для гэтага трэба ядзерная энергетыка. Калі людзі з гэтым згодны, можам будаваць. Простае палітычнае рашэнне на сённяшні дзень мне не падабаецца. І больш за таго, я не ведаю, хто былі там экспертамі па той станцыі, якая будзе будавацца ў Беларусі. І таму гэта важна, каб гэта было адкрыта, свядома і на ўзроўні прафесіяналаў, каб былі зроблены прапановы для зацверджання шырокім людам.
Спада Шушкевіч, ну вось ужо і Яраслаў, і вы сказалі пра магчымасць розных праектаў, розных варыянтаў, прынамсі вось этого амерыкана-японскага, французскага, расійскага. Зараз было абвешчана, што прынятае агульнае рашэнне, але ці рашэнне гэта? Можа быць, ўсё ж такі рашэнне залежыць ад таго, хто, які праект будзе абраны. Чаму вы аддаеце перавагу ў сэнсе, так бы мовіць, якасць цана?
Я не магу адназначна адказаць на гэта пытанне. Я толькі што сказаў, што ў Злучаных Штатах Амерыкі іншыя мэты, там толькі энергія, цяпло на вецер. Я думаю, што мы павінны рабіць так, каб і цяпло было ў нас. Мы ў іншай кліматычнай зоне жывем. Відавочна, трэба з вялікай увагай звярнуцца да еўрапейскіх дасведчаных краін, Францыя, Бельгія, і шукаць тут. Але прафесіяналы могуць ацаніць. Павінен быць тэндар, павінен быць конкурс праектаў. І тады трэба прымаць рашэнне. Калі, ну, правильна, спачатку трэба прыняць рашэнне, што трэба будаваць. А ўжо хто будзе будаваць, як? І суадносіны цана-якасць, ну я вам скажу так, якасць тут павінна быць на першым месцы і бяспека на першым месцы. Я думаю, што гэта беларускія прафесіяналы здольны гэта ацаніць і здольний пораїть уладі, якої прийняти рішення.
Ярослав, ви почали гэтую гутарку, і є три різних варіанти, ви про їх казали. Це ось гэта американо-японський, французький і російський. Як вибрати, а може ви вже, скажімо, особисто і вибрали, які ліпші?
Ну, справа в тому, що мій вибір, або Станіслава Станіславовича, він ніяк не впливає на те, що буде прийнято, тому що вже, я думаю, що у травні цього року будуть ніякі рішення. На жаль, гэта питання вельми політизованное. І коли ми говоримо про те, ось як будуть приймати рішення господар Лукашенко за Рада безпеки, то на його впливають різні країни, різні уради, різні структури. І я ведаю, що ось на етапі підготування проєкту у Білорусі були і шведи, і французи, з Америки експерти приїжджали, з МАГАТЕ, з Росії. Вони пропонували якісь свої проєкти. І тут, коли ми говоримо про проєкт 4 мільярди доларів, безумовно, вже включаються механізми лоббізму різних країн. Я думаю, те, що ми сьогодні маємо з Росії більш тонний газ, Росія не звертає увагу на той гандльовий протекціонізм, Росія вельми лагодно ставиться до того, щоб дати нам кредити, він з'являється комплексом мер до того, щоб Білорусь вибрала ненавіта проєкт атомстрой експорта, російську ядерну електростанцію. Тому що вона розуміє, Білорусь говорить про енергонебезпеку, енергонезалежність, тому що на 100% залежить від Росії. І тут, коли вона ще возьме російську ядерну електростанцію, то ступінь незалежності не повеличиться. Просто форми і механізми гэта залежності крыху зміняться, але гэта буде те саме. І ми, по сутності, не виконаємо той задання, яке ставить Лукашенко перед експертами, коли він ввогуле заговорив про атомну електростанцію. Тому, коли ми говоримо про у сенсі енергонезалежності, диверсифікації, фікації поставок енергетичних ресурсів, логічно було б працювати у межах тої європейської ядерної політики, яка існує, і тому вельми б я рекомендував розглядати питання франко-германської групи АРЕВА, яка так само і ставить на перше місце і якість, безпеку цього проєкту, і по сутності, коли ми працювали у межах енергетичної хартії, то це приблизило Білорусь до стандартів, до інфраструктури, до інститутів європейського зв'язу. Що тичиться американо-японо-британського проєкту, то тут я не думаю, що вони мають ніякі відовочні переваги перед європейським.
Юрій, ну я так розумію, що ви противник ввогулі побудови ядерної електростанції, але, на ваш погляд, коли уж будовать, то кого выбрать, який проект выбрать?
Я бы выбирал любой проект, только не российский, потому что мне приходится проводить долгое время в России, приходилось по крайней мере, и я не думаю, что сейчас в этой стране могут разработать нечто, что может понадобиться нам через 30 лет. А что касается изучения опыта, о котором Станислав Станиславович говорил, я бы все-таки изучил опыт, например, Италии, которая обходится с 87-го года, у них был референдум, после которого законсервировали все атомные станции, и вполне нормально обходятся и Дания, Португалия, Греция и другие страны. И что самое смешное, в Италии, которая не эксплуатирует атомные станции, а она была на третьем месте в мире до референдума по количеству электроэнергии, выработанной на АЭС. Представляете, от этого они отказались. Так вот, конечная стоимость киловатт-часа для итальянского потребителя в полтора раза меньше, по-моему, там 10 евроцентов у них за киловатт-час всего конечному потребителю, нежели во Франции, где уже 80, около 80% электроэнергии вырабатывается на атомных станциях. У них там 15 евроцентов. Давайте вот этот опыт изучим. Как удается Италии, которая входит там в десятку лучших экономик, вот таким образом обходиться?
Юрий, вось падчас гэтага пасяджэння Рады бяспекі, пра якую мы казалі, Александр Лукашенко так, ну, даў зразумець, што пэўныя праблемы могуць быць нават не з праектам пабудовы, а з атрыманнем ядзернага паліва, што ён казаў пра асаблівасці гэтага рынка. І што вы маглі бы сказаць на гэты конт?
Я ўжо чытаў некаторых средствах масавай інфармацыі, што Лукашенко там хацеў бы атамную бомбу получыць і таму падобнае. Современныя реактары не вырабатываюць ружейны пуль. Тони, и здесь, конечно, это чистая вода спекуляция. Но, тем не менее, по политическим мотивам, я думаю, что если отталкиваться от сегодняшнего состояния наших отношений с Европой и с другим цивилизованным миром, нам попросту могут не продать делящиеся материалы. А про страны, у которых мы можем купить производители этих материалов, их количество ограничено, и мы опять же сможем купить, я подозреваю, только у России. А что касается стоимости сырья, то вот в 2000 году уран стоил где-то порядка $7 за фунт, а в прошлом, в 2007 году, средняя цена была уже около 100. Ну вот смотрите, динамика. За 7 лет с $7 до $100. Так что здесь и стоимостная проблема, и политическая проблема. Мы, наверное, будем иметь опять монопольного поставщика. И не надо забывать еще и о проблемах следующих. Если поставщик поставляет сырье, то он забирает отходы. То есть нам нужно искать такого поставщика. И опять здесь все упирается в Россию. То есть опять мы будем привязаны вот этой пуповиной, которую якобы собираемся обрубить, нефтегазовую пуповину, построив электростанцию. Мы здесь ее только делаем толще.
Коли уже ставится мета досягнуть энергобеспеки, хотя эта концепция, она побудована на том, что есть супротивление помеж Усходом и Заходом, и вот мы повинны неким чином выбирать або с теми, альбо с теми. Но покольки мы с Усходом уже и так завязаны на вельми-вельми, на завсёды, как кажут, а из Европы у нас стосунки нияк не нормализуются, то, по сутности, этот проект мог бы стать тем, чтобы и притягнуло больше Европы в Беларусь. И вот я тут нагадаю одну такую фразу, которую сказал Лукашенко на этом поседжении, и она неким чином вельми символична. И он сказал, что «А у нас завсёды белорусскость бежит упереди розуму». Але он, по сутности, сказал про себе. Тому, как у нас был розум, а потом и розум стал головной часткой нашей белорусскости, треба подходить профессийно, а не эмоционально, альбо на зло Кремлю, альбо на зло Брюсселю. Вот этого вельми много. Я не думаю, что у свете будут проблемы с ядерным паливом, потому что это вельми добрый бизнес, все на этом гроши зарабатывают. И для того, как Беларусь выкористовывала свое положение и, по сути, стала на шлях той многовекторности, треба, безумовно, нам реализовать могутный европейский проект разом. И вот этот проект мог бы быть миновито таким.
Перш за все, я б никого не выключал, никого б не обмежевывал от жадания представить свой проект. Вот им ликую Россию, пробачьте. Россия показала много прикладов в свете, и то, что она в полном смысле технологично отсталая, то у оборонцы она не была технологично отсталой, а это две структуры помощи. Треба разглядать все проекты. Что до скачков цен там, особливо на, ну, это такие страхи Юры Воронежцев. Я хочу нагадать, Юрий, это все правильно, он сказал. Але вспомните, что подчас рейгономики цена на нафту была $8 за баррель, а сегодня она $103 за баррель. Так что и тут скачет. И так само будет скакать на органичное палево любая цена. Коли политическое решение принято, я, например, больше за все не погадаюсь с теми политическими решениями, которые сегодня есть в Беларуси, потому что они антинародные. Але тут треба сказать, нехай экономисты, нехай профессионалы, ядерщики удельничают у принятии решение на наступном этапе. Я, до речи, еще не ведаю, откуда гроши возьмут, потому что, коли Россия дает кредит, а ти дасть кредит Европа, и тому, я бы сказал, с чего мы начали, на тем и закончим. Будет то, что будет.
Выслухали праскі акцэнт. У размове за круглым сталом удзельнічалі. З Гомеля былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верховнага Савету СССР Юрый Варонішцаў, з Менску эканаміст Яраслаў Раманчук і былы старшыня Верховнага Савету Беларусі, член-корэспандэнт Акадэміі навук Станіслаў Шушкевіч. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. Это Радио Свобода. У своих звонках на гэтым тыдні наши слухачы таксама выказывали свои меркаванні про будаўніцтва атомной электростанции, якое плануется распачаць у Беларусі. Яны таксама выказывают свое ставленне да проблемаў прадпрымальнікаў, якія дамагаюцца скасавання президентского указу номер 760. Агляд звонку за тыдзень падрыхтаваў Ягор Майорчык.
У понеделок 14 студеня Рада безпеки Беларуси приняла кончатковое политическое решение почать будовництво атомной электростанции. Александр Лукашенко заявил, что будовництво повинно початься уже сёлета.
Белорусов мало, и нам потребна ГЭС, а будем будовать АЭС. Выбух был, болея Беларус наш бедный, другий Чернобыль нам не потребный. Моц ветру да воды, дає природа, на гэта будзе наша згода, казав беларус, які пострадав ад Чорнобыля.
Лукашенко, каб утрымацца ва ўладзе, бухае грошы ў згубную калгасную сістэму, у лядовыя палацы. А цяпер вось прыдумаў новую згубу для беларусаў, пабудову атамнай станцыі, замість таго, каб будаваць вечную апору для людзей, фермерскія, сялянскія гаспадаркі. Вячаслав Сухарэбскі.
Это Александр Анатольевич Ацкель з Віцебска. У тым, што хочуць будаваць атамную станцыю, нічога дрэннага няма. Але, ведаючы адказнасць нашага кіраўніцтва, ведаючы ўзровень працоўнай будаўнічай культуры, якая існуе ў нашай дзяржаве, ў нашым грамадстве, я лічу гэта вельмі і вельмі небяспечна. Адна справа, калі нейкая сцяна завалілася дзесьці ў аграгарадку і нікога не прыціснула, а другая справа, калі гэткая сцяна заваліцца ў атамнай станцыі, бо будзе тая ж самая штурмаўшчына, тая ж самая паказуха.
Идея строительства атомной электростанции – это египетская пирамида, саркофаг для многострадального народа и будущего Белоруссии. Неужели недостаточно уроков Чернобыля?
На гэтым тыдні мы атрымалі шмат водгукаў на дзеянні прадпрымальнікаў, якія дамагаюцца скасавання указу прэзідэнта нумар 760. 10 студзеня ў Менску некалькі тысячаў індывідуальных прадпрымальнікаў перакрылі праспект Незалежнасці насупраць дому ўраду. Наступная акцыя пратэсту запланаваная на 21 студзеня.
Глядзеў я па тэлевізару, калі ОМОН і спецназ разганяў у Мінску дэманстрацыю прадпрымальнікаў. Я падумаў, што ў нас у краіне бадай толькі адзіная сіла, смелая і рашучая, якая адстойвае свае правы, гэта прадпрымальнікі. Астатнія людзі ці баяцца, ці то менталітэт такі, што не могуць адстойваць свае правы.
Предпринимальникам треба смелее группироваться и идти на площу, потому что я как поглядел, они все слабо выходят и боятся. Лукашенко всех не пересадит, его тюрем не хватит, потому что пенсионерам уже будет голод, если он ликвидирует и всех этих предпринимальников.
Прадпрымальнік і фермер – гэта людзі, якія самі працуюць і ні ў якім разе не наймаюць рабоў, а самі толькі сабіраюць грошы, і ў гэтым так называемы прэзідэнт праў. Хоць я ні разу не галасаваў за яго, і ўлада не можа абараніць сваіх налогаплацельшчыкаў на грошы, якіх існуе. Перастаньце ляман у абарону рабаўладальнікаў і абараняйце ў першую чаргу сільх беларусаў. Дзякую, Віктор.
Я думаю, власть не должна загонять индивидуальных предпринимателей в чупы, а должна создать такие условия, чтобы индивидуальный предприниматель видел для себя преимущество перехода в чуп и сам побежал бы перерегистрироваться. Много ума не надо, чтобы отдать или исполнить команду, а разработать приемлемую схему нужны мозги. Спасибо за внимание.
До выхода указа президента номер 760 люди спокойно торговали. Никто не бастовал, не выходил ни на какие площади. Кто все это спровоцировал? Ответ прост. Нынешняя власть. Вы посмотрите, что делается в последнее время. Разогнали союз писателей, независимые профсоюзы. Закрыли позиционные газеты. Рабочих посадили на контракт. Для чего все это делается? Нынешнему режиму нужно безропотное послушное стадо, которое можно загнать на придуманный референдум, на различные выборы. В Конституции Республики Беларусь написано четко и ясно. Власть в Республике Беларусь принадлежит народу. Так и давайте пользоваться этой властью. Не власть должна закручивать гайки народу, а народ власти, как это делается во всех демократических государствах. С уважением, Петр Степанович, пенсионер.
У огляде телефонования за тыдень слухачи говорить про проблемы предпринимальников.
Раньше газ, нефть, КДБ, теперь предпринимальники учепились. А чему вы не скажете, как предпринимальники за счет чего они живут? Они живут за счет нас, громадян Беларуси. Сколько они накручивают? Они не обиженные.
С отвращением снова слушаю
тема муширома вокруг предпринимателей. Не однажды пришлось и мне с ними сталкиваться, поскольку очень много ларьков, так же, как и самих предпринимателей. Неоднократно приходилось сталкиваться и по вопросам покупки. Покупала когда-то детям машинку за 40 тысяч в ларьке, и она тут же через 2 недели все развалилась. Но не был выдан чек, и, конечно же, не было ничего доказано. Были и маленькие покупки, и большие. В конце концов, стало ясно, что это действительно контрабанда, которая привозится из России, из Китая, неведомо каким путем, попадает сюда этот товар абсолютно низкопробного качества. А коммерсанты сами себе создали рекламу, что они двигают экономику государства, а не наоборот, ее обсаживают. Каждое нормальное государство защищает прежде всего интересы своих торговых предприятий, своих трудящихся, которые работают на заводах.
Слышал звонок одной дамы, которая предлагала предпринимателям бросать свое дело и идти работать на госпредприятие Минска. Не знаю, может быть, в Минске действительно среди кисельных берегов текут молочные реки. Только Минск — это еще не вся Беларусь. Поэтому вам, дороженькая, надо снять розовые очки, прокатиться по глубинке и посмотреть, как там живут, вернее, существуют люди. Чтобы вы не испугались, сразу скажу, что из-за почти 100% безработицы ситуация там близка к катастрофе. И все это происходит не где-то за 3-9 земель, а всего в 200 километрах от Минска, в центре так называемой «Квитнеющей Беларуси». Если ваше царство-государство не в состоянии дать людям нормальную работу, то пусть оно хотя бы не мешает им самим заработать на кусок хлеба. И если протестующие против ущемления своих прав люди вместо сочувствия вызывают у вас презрение, то это наводит на мысль, что вы не из простых, вы из тех, кто ближе до корыта. Поэтому проблемы простых людей вас мало волнуют.
Одна женщина обуралась на кон того, что предпринимальники все продают в три дорога. Я уже сейчас купляю продукты по большей части на рынках. Там и молоко, и творог, все было дешевее. Одной же зашла в супермаркет, так все так дорого, что я пришла до высновы, что там пенсионеру нема чего робить. Так что нам потребно, как мелкое предпринимательство развивалось. Лариса, город Минск.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Лукашенко объявил 2008 год годом здоровья. У пенсионеров, студентов, афганцев, ликвидаторов чернобыльцев, инвалидов, детей до 3 годов отобранные льготы. Чи можно в таких варунках говорить об годе здоровья?
Наш батька Лукашенко не любит отдавать уклады, а чернобыльцам инвалидам достойной пенсии. Он сделал все чистым, и чистыми пустые карманы народа. Про народ он забыл. Инвалид Павел Давыденко.
Прогучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Ну а далей на нашых хвалях перадача «Вольная студыя». 17 студзеня у Менскай абласной бібліятэцы імя Пушкіна было прэзентаванае беларускае выданне раману мастака і літаратара Артура Клінава пад назвай «Малая падарожная кніжка па горадзе Сонца». Твор напісаны на заказ нямецкага выдавецтва, часткова ён перакладзены на французскую і ангельскую мовы. Якім паўстае Менск перад вачыма заходнеўрапейскага чытача? Пра гэта ды іншае пасля прэзентацыі у аўтара пытаўся Міхась Кобла.
Артур, и нарешті ваш знакомитый роман пришел и до белорусского читача. Нагадаю, что при конце минулого года вы презентовали свой твор у Брюсселе и у культурной столицы Европы Парижи. Скажите, як успринял ваш город Солнца, пераборливый, да, треба думать, перекормленный самой разной литературой заходнеевропейский читач?
Ну, я хотел бы додать, что, по-перше, широк презентации отбылося у Німеччині, в Берлине, и Дрездене. Повсюль роман сприймался с великой цікавостью. Я думаю, что может быть причина в том, что на самой справе про Беларусь сегодня заходний читач мае зусім не так шмат книг. И когда я начинал писать эту книгу, то одна из ее мэтов этой книжки это была дать информацию про краину. Справа в том, что на 2006 годе, как раз в сороковику, я был в Берлине с лекцией про город Солнца. В этот час у Менску отбывалась площа. Цікавость была просто огромная. По всех каналах немецких показывали про Беларусь, там нечто казалось. сказали про Беларусь. А что за краина? Европейский человек практически ничего не ведает. Просто вот ведомых брендов. Вот Чернобыль, Лукашенко, вот и нечто такое. Потребна была книжка.
Короче, кажучи, вам да помогла Площа. Она ваш суавтор.
Безумовно, безумовно. Это была Площа, мой суавтор. Але с другого боку, это и была отказность, якая легла на меня. То есть, треба было дать эту книжку, у якой максимально, але у стислой форме, але дать максимально шмат информации про краину.
Мне часто такое здарается. Белорусский творца пишет роман на заказ немецкого выдавецтва. Дарэчы, назва немецкомовного варианту адрозніваецца от белорусского. Оригинальная назва «Малая подорожная книжка по городе Солнца», а немецкую можно перекласти гэдак. «Менск – сонечный город мрои», «Зоненштадт дер траумы». Чи довелося вам еще что-нибудь менять в романе, коли он выходил у Франкфурте на майне, каб больше зрозумело было немецкому читачу?
Нет, на самом деле, изменилась только назва, а текст подставовый, он фактично идентичный.
Ваш роман вышел у франкфуртском выдавецтве, а маль одночасово с книгой про Вильню литовца Томаса Венцловы. Я читал ее по-польску. Там гонор за тысячагадовую историю, у вас акцент на советской истории Менску. Там про сотни выбитных деячов культуры, что створали виленскую поликультурность. У вас сталинская архитектура, якая нават автора часом своего не мая. А чому все ж таки вы вырашили показать менавито такую историю Менску?
Той город, про який пише Венцлова, он існує у реальности. А я акцентовал на то, что реальность існує зараз тут, у этом городе. Хотя назва «Малая подорожная книжка по городе Солнца», она так само не упадковая.
Скорыновская назва.
Так, это скорыновская назва, а колистик это был жанр. «Малая подорожная книжка» это был целый литературный жанр. Але, если вернуться до Венцлова, то в принципе у моей книжки я так само даю шмат историчных неких фактов и подей. То есть это не только расповедь про советский Менск. Великий ковалок книжки просвечены как раз истории. Але один, что эта история там подадена вот такой вельми метафоричной форме. Это не повинно было быть таким подручником, те, там, реальным подорожником историчным. Это мусило, история мусила метафоризоваться и быть подадена вот такой стислой такой, в образной форме.
Артур не сдарма кажут, что все спознается у поравнанне. Вы в своем романе стиплые, на первый погляд, архитектурные помники Менску поравновываете с заходнеевропейскими. А что конкретно някиткая наша нагадывая славутая ихняя?
Будовники великой утопии у конструировании своего нового стилю выкористовывали самые разностайные достижения попередней культуры. И тому у стилистицы Минска выкористовывается амаль усе формы архитектурных стилей, якія были існавали попередние стагодзе. Это и барокко, и ренессанс, и египетские, старожитно-египетские формы, и там старожитную античность. Конкретно, ну, шмат помников и палацов, у яких, как бы, гэтый стиль, гэтые формы вельми дивно сполучаются. Ну, например, палац телевизии.
На улице Коммунистичной на Цвислекшу.
Так, на улице Коммунистичной, где вельми дивно сполучение трех вельми разных стилей у гэтым будинку. По-перше, перед гэтым палацом стоит колоннада по форме, якая нагадывая вось старожитно-египетский храм Луксора. Гэта колоннада представлена, да, абсолютно конструктивистского тела будинку, але про гэты конструктивистский фасад прорастая такі вельми, такі стиплый, але такі, як бы, нават троху сарамлівый барочный портал, які вось троху нагадывая костёл Эль-Джезу у Риме. І вось такі дзівны спалучэнні у архітэктуры гэтага у города Солнца, і яны характэрны для яго.
Слухайте передачу «Вольная студия». Михась Скобла гутарить з мастаком і літератором Артуром Кліновим, який на минулым тыдні презентував Менску свой роман «Малая подорожная книжка по городе Солнца».
Артур, і сёння ў старым горадзе ідуць разбуральныя новабуды. Вы ў сваім рамане спрабуеце адказаць на гэтае пытанне, чаму Менск савецкі, ну просто павінен быў знішчыць старыя забудовы, тую ж Нямігу, той жа верхні горад і гэтак далей. Дык усё ж такі, чаму?
Я ў сваім рамане адказваю гэта ўгледжанне пэўнай містыкі, бо размова ідзе пра горад Сонца, які мусіў знішчыць стары Менск. Але ў мне гэта метафарызавана, бо горад Сонца, а тое, што што яму противостоит, гэта нямига. Нямига, як вядома, з літовскай, з балцкіх мов, гэта бессонне, гэта та, якая не спіць. І тут як бы ёсць дуалізм, як бы ось горад сонца і горад бессонне. Горад сну, горад бессонне, горад сонца, горад ночы. І яны натуральна як бы знаходзяцца ў пастаянным змаганні і пэўна, што як бы горад сонца мусіць знішчыць той горад, які яму противостоит. Але гэта ясна літаратурная метафора. Што тычыцца рэальнасці, то тут трэба таксама падзяліць, бо савецкі Менск і горад сонца гэта не тое ж самае. Бо горад сонца гэта толькі частка савецкага Менску. І да яго належыць тое, што было будавана 30-е, 40-е, 50-е гады. То, што было пазней будавана, гэта ўжо як бы да гораду сонца не мае дачынення. То барбарства, якое пракацілася па старым Менску, гэта ўжо як бы не мела дачынення да гораду сонца. Гэта знішэнні большасці 70-х, 80-х гадоў, ну якія працягваюцца, на жаль, і да зараз. А прычына тут, мабыць, ўсё ж такі хутчэй не ў містыкі супрацьстаяння горада сонца і бессоння Немігі, а ў тым, што папросту людзі, якія гэта робяць, яны не адчуваюць гэты горад целам успамінаў свайго дзяцінства. Звычайна, гэта людзі, якія сюды папросту прыязджаюць, для іх гэты горад чужы. Яны з ім могуць рабіць, ну, ўсё што заўгодна.
І тут я прыгадваю сапраўды, што доўгі час галоўнымі архітэктарамі Менску былі людзі прыезджыя. А яшчэ Артур, вы сцвярджаеце, што горад сонца, то бок Менск, не любіў сваіх геніяў. Я цытую: ён іх знішчаў, раздушваў, падаўляў, выкідаў з сябе. А по-моему, любы горад гэта найпершы натуральны адбор. Выжывае больш моцны. Назавіце горад, які носіць на руках сваіх геніяў.
Ну, на руках сваіх геніяў можа не адзін горад не носіць, але іншыя гарады ў адрозненні ад Менску даюць геніі магчымасць рэалізавацца, рэалізаваць сябе як генія. На жаль, у гэтай краіне шмат стагоддзяў геній рэалізуе сабе менавіта ў канцэпцыі культурнага героя. Ён дзейнічае ў абсалютна неспрыяльных для яго умовах. Яго дзейнасць гэта пераборванне, гэта змаганне з гэтымі умовамі. Моўна кажучы, супраціўленне матэрыяла здесь вельмі высокае. То есть тое, што ў Парыжы трэба зрабіць адзін крок, тут для гэтага трэба зрабіць 10 крокаў. Тое, што як бы там патрабуе адных высілкаў, тут патрабуе высілкаў 10 раз большых. Тут культурны герой, ён увесь час мусіць як бы змагацца, і абставіны заўсёды працуюць супраць яго.
Адзін з герояў вашага раману, ці скажам так, адзін з удзельнікаў менскай гісторыі, Вільгельм Кубе, гаўляйтар Беларусі падчас нямецкай акупацыі. Тое, што Кубе цікавіўся беларускай мінуўшчынай, вядома. Тое, што ён любіў з дырэктарам беларускага музею Антонам Шукялойцем паездзіць па ваколіцах Менску, таксама вядома. Але пра ягоныя грандыёзныя планы адносна менскіх ваколіцаў я даведаўся толькі з вашай кнігі. Раскажыце пра іх і назавіце, калі можна, крыніцы.
Пра тое, што Кубе збіраўся будаваць недалёка ад Менска Асгард, святарны горад германскіх багоў. Пра гэта казала ўдава Кубе ў адным з інтэрв'ю ўжо незадоўга перад смерцю, у 80-е ці 70-е гады. А гэту інфармацыю мне распавёў Тодар Кашкурэвіч, які займаецца беларускай касмалогіяй, і ён бы адказаў на гэта пытанне больш аўтарытэтна і больш дэтальна. Мне гэта на самой справе вельмі зацікавіла, і тым больш, што гэта проста была не проста інфармацыя, якая як бы здзіўляе. Гэта інфармацыя, якая, в прынцыпе, пацвярджае пэўныя мае адчуванні, што гэта тэрыторыя, гэта зямля на самой справе мае нейкую містычную, у добрым сэнсе, анамальнасць. А што тычыцца Кубы, то я думаю, што напэўна, калі ён гэта хацеў рабіць, то ён меў пэўна нейкія падставы для гэтага. Я думаю, што гэта падставы, напэўна, ён мог чэрпаць такіх крыніцаў, якія зараз папросту закрыты амаль для ўсіх.
Артур, цяпер акурат рэканструюецца Менскі тэатр оперы і балету, на даху якога, паводле першапачатковай задумы архітэктара, павінен быў стаяць помнік Сталіну вышынёю ажно 60 метраў. Пагадзіцеся, што для вашага гораду сонца гэтая архітэктурная дамінанта была б, ну, вельмі дарэчы.
Безумоўна, бо гэта можа, канешне, тэма вельмі спрэчная, але калі пэўныя праекты, якія не былі да канца рэалізаваныя ў тыя гады, ці проста былі ў праектах і не былі нават пачаты рэалізоўвацца, калі б іх рэалізаваць зараз, то, напэўна, гэта як бы папросту настолькі узмацніла канцэпцыю і ўвогуле эстэтыку горада сонца, што, безумоўна, гэта было б цікава для горада сонца. І, в пэўным сэнсе, і для ўсёй краіны, бо ведаеце, што горад сонца гэта не проста прыгожы літаратурны міт, гэта тое, што, в прынцыпе, калісьці будзе трансфармавана ў турыстычны брэнд, і з гэтага брэнду краіна можа, в прынцыпе, мець вельмі неблагі прыбытак. Размова ідзе пра мільярды турыстычных грошаў, якія могуць прыйсці ў гэту краіну ў будучыні.
Ну, перастаньце, відаць, з такой самай задумай будавалася вядомая лінія Сталіна. Наўрад ці там некія мільёны даляраў пакідаюць турысты.
Тут под городом Солнца больш сур'ёзныя аргументы і больш сур'ёзная фактура.
Карацей кажучы, вы шкадуеце, што манумент Сталіна не будзе стаяць на тэатры оперы і балету.
Пытанне адназначна, але трошку так. У пэўным сэнсе такога Дыснейленду, то гэта было б, канешне, цікава.
І апошняе пытанне, Артуры. Як цвердзіць франкфуртскае выдавецтва, ваш раман мае поспех у Нямецчыне. І дапусцім, што жыхар Кёльну, Мюнхену ці Берліну прачытае яго і прыедзе ў Менск турыстам. Як вы лічыце, горад Сонца яго не расчаруе?
Пакуль што не. Але у будучым баюсь, што так. Пакуль, дзякуй Богу, ён як бы быў амаль не крануты так, як бы хваляй, як бы вялікіх грошаў, можна сказаць, мелкабуржуазны хаос яшчэ як бы не наклаў на яго вось такі адбітак, калі горад не зможа траціць атмасферу. Я ведаю, што зараз ёсць праекты, якія проста могуць, напэўна, знішчыць цела гэтага горада. Напрыклад, за палацам музеем вайны арабы збіраюць будаваць гатэль там 16-паверховы. На сённяшні дзень горад Сонца гэта цэльны ансамбль. Такія маршруты павінны з'явіцца. Горад Сонца гэта абсалютная унікальнасць. Рэальна такога артурнага помніка больш нідзе ў Еўропі і ў свеце няма.
І вы гатовыя для таго, каб папрацаваць экскурсаводам?
Ну, чаму не? Канешне.
Гостем Міхася Скоблай у вольнай студыі быў мастак і літаратар Артур Клінаў.